этими знакомыми позывными из христианского гимна «Быть может зарей» мы начинаем новую передачу «На пути. Беседа в студии». Эти программы проходят у нас по средам и по четвергам. В среду они выходят в эфир вечером с 6 до 7 часов вечера, а затем по четвергам повторяются с 6 до 7 часов утра на частоте 11.50. Вы можете слушать нас в районе Большого Сиэтла. Меня зовут Вадим Гетман, и я хочу напомнить наш бесплатный телефон. Если вы хотите позвонить нам, оставить свое сообщение с вопросом или пожеланием, связаться с кем-нибудь из нас, телефон у нас такой: 1-877 на пути 4. Этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. И хотя мы не выходим в прямом эфире, тем не менее, мы очень рады тогда, когда кто-то из слушателей оставляет нам сообщение, звонит нам, задает вопрос. Собственно, сегодняшняя передача как раз и будет посвящена ответам на вопросы слушателей. Их поступило несколько, и мы рады, что эта серия программ, которая должна по первой нашей задумке была быть, состоять из 7 передач, а сегодня уже 8-я. Это передача, посвященная последнему времени, тому, что говорит Библия, Священное Писание о панораме последних событий. Как обычно, в наших программах есть гости, и сегодня, как и раньше, в передаче «На пути» участвуют Андрей Павлович Чумакин и Алексей Тимофеевич Казарезов.
Я приветствую всех радиослушателей радио «На пути». Это Андрей Чумакин.
Приветствую всех слушающих нас в среду вечером и в четверг утром, Алексей Казарезов.
Итак, мы возвращаемся к нашей теме. Вот, кстати, тот гимн или та мелодия, которая прозвучала, и есть там такие слова: «О, доколе Господь». У меня возник вопрос в связи с этим. С одной стороны, мы, как верующие люди, ожидаем пришествия Иисуса Христа. Во многих гимнах, молитвах мы говорим о том, что мы жаждем этого. В Священном Писании тоже мы видим, что есть подобные места. «Гряди, Господи Иисусе», взывает невеста, да. Но, с другой стороны, есть другие произведения, тоже поэтические, и некоторые гимны, в которых как будто бы происходит такая мысль, что мы еще не готовы, что, Господи, может быть, бы Ты еще замедлил, может быть, бы Ты еще продлил вот это время благодати спасения для грешников. Как примирить эти два взгляда? С одной стороны, мы ожидаем Его пришествия, но с другой стороны, мы как будто бы просим Его замедлить и подождать.
Апостол Петр говорит: «Господь не медлит исполнением обетований, но долготерпит нас, чтобы кто не погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Так что я полагаю, что Господь, все, что Он назначил, у Него свои временные сроки, как Он сказал при Вознесении, нам только не дано их знать, и не наше дело их знать, но что Господь будет совершать в свое время каждое дело, и в том числе и Его пришествие за Церковью. О том, что мы не готовы, я думаю, и нигде не нахожу в Священном Писании, чтобы это могло повлиять на время исполнения этого обетования.
Я думаю, что если мы знаем, что Господь грядет скоро, это только должно побуждать нас больше, быстрее и лучше готовиться. И вот эта мысль, она всегда и должна быть проявлена в гимнах или в наших рассуждениях. Мы должны понимать, пришествие Господне грядет, Он скоро придет. Моя готовность должна в данный момент, вот сегодня, когда я это понимаю, я рассуждаю, проверяться и изменяться. И я не могу никаким образом оправдать себя, я не могу никаким образом молить Христа о том, чтобы Он задержал свое пришествие. Если ты видишь и знаешь, что твое состояние недостойное, меняйся, улучшайся, кайся пред Господом и изменяй свое состояние, и будь готов. В этом призыв Священного Писания, Христос об этом проповедовал: бодрствуйте и молитесь, будьте готовы, потому что вы не знаете, когда это произойдет.
Ну, напрашивается еще такой вопрос в связи с этим: а может ли человек получить ответ на такую молитву или быть уверенным, что Бог его услышит? Вот если он просит: «Господи, замедли, я еще не готов». Вот даже один гимн мы поем: «Я бы не хотел, мой Господь, чтоб Ты пришел уже теперь. Народ, вы не готов еще», и так далее. Как с Божьей точки зрения это все выглядит? Действительно ли Господь, ну, может отсрочить свои планы в ответ на наши молитвы такого плана, такого образа?
Лично я не нахожу нигде в Священном Писании, чтобы такая молитва влияла на Господа в изменении времени исполнения Его обещаний.
Я тоже так понимаю, что Писание показывает, у Бога есть определенный установленный день, который знает Отец Небесный. И, конечно, есть критерии этого дня, когда войдет полное число язычников. И поэтому здесь, как в вопросе ковчега, открыта дверь, и приглашаются люди для спасения. И если ты понимаешь необходимость, но по какой-то причине ты не вошел, есть опасность, что ты останешься. И Бог предлагает, мы знаем волю Божию в том, чтобы всякий человек был спасен, чтобы он получил эту возможность быть в небесах вечности. И поэтому молиться об этом, я считаю, что действительно мы не имеем права. Готовиться мы должны. Мы должны быть в должном состоянии для встречи Господа нашего.
Писание говорит о том, что никто не знает ни дня, ни часа пришествия Господня. И хотя имеется в виду, наверное, вот момент восхищения церкви, да, кроме самого Отца Небесного, даже Сын этого не знает. Вот как понимать это? Означает ли это, что Господь Иисус Христос, тогда, когда пришел на эту землю и оставил часть божественных атрибутов для того, чтобы взять на себя человеческую природу, в частности, кое-что не знает вот из-за этого, то есть он не знает час своего пришествия, или он до сих пор этого не знает, и все это находится только в ведении Отца?
Но об этом Христос однажды сказал об этом, и больше в Священном Писании лично я не нахожу ничего разъясняющего. То, что ты уже привел, брат Вадим, так Господь и сказал, когда ученики спросили точно, конкретно, он говорит, «А дне же и час этом не знает никто, ни ангелы, ни сын, а только Отец мой».
Здесь, я думаю, мы сталкиваемся с вопросом Троицы и взаимоотношений личностей внутри Троицы. Вопрос, который очень сложный и нами до конца не может даже быть понятым вот в нашем положении в настоящее время. Какие это взаимоотношения между Отцом и Сыном? Что именно они разделяют? Я верю так, что Иисус Христос, будучи здесь на земле, был Богом, и нисколько не меньшим Богом, нежели до этого момента или после этого момента, но он добровольно отказался использовать некоторые свои божественные качества. Он принял тело человеческое, и, обладая всеми этими атрибутами, всеми этими качествами, нисколько не будучи меньше Богом, как я сказал, тем не менее он отказался использовать определенные свои качества. Я думаю, вот этот текст, он как раз к этому и относится. Сын человеческий, он стал человеком здесь на земле, он отказался от вот этих моментов, которыми он обладал. В настоящий момент знает ли сын? Да, я думаю, знает. То есть, когда мы рассматриваем человеческую природу и божественную природу, вот здесь мы должны понимать, что есть определенные различия, хотя это одна личность, наш Господь Иисус Христос.
Дорогие радиослушатели, несколько из вас позвонило нам по бесплатному нашему телефону, оставили ваши сообщения, и сейчас самое время рассмотреть те вопросы, которые нам поступили. Один из наших друзей-радиослушателей заметил, что у пророка Агея во 2 главе, в 9 стихе, есть такие слова. Там написано: «Слава сего последнего храма будет больше, нежели прежняя». И вопрос звучит такой: почему здесь говорится о последнем храме? В то же время в наших передачах мы говорили о том, что храм еще будет построен. То есть вот здесь вот последний храм, как же тогда примирить это с тем, что еще будет храм? Почему участники нашей передачи говорили о каком-то еще храме, который будет построен перед приходом Антихриста?
Я хочу сказать, что вопрос очень важен, конечно, интересный, но он касается текста, и он касается вопроса толкования. То есть мы видим конкретный стих, который нам нужно рассмотреть, это Агея 2.9, в котором употребляется вот это слово о том, что слава всего последнего храма. И вот тогда мы начинаем рассуждать, о чем идет речь. Во-первых, в нашем толковании мы должны посмотреть на значение слова, что означает слово «последний». В нашем русском языке слово «последний», оно действительно может иметь это значение последнего, как самое окончательное. Но кроме этого значения есть другие значения самого слова «последний». То есть, когда идет рассуждение о двух каких-то предметах, имеется в виду первое упоминание и второе упоминание, то есть «последний». Вот здесь в этом тексте употребляется слово «последний», и это еврейское слово «акарон». И слово «акарон», значение этого слова «задний», «последний», «западный» и «последующий». То есть мы видим, что в этом слове значение есть и последний, и последующий. И тогда нам важно посмотреть, рассуждая, а что мы можем, какое значение мы можем применить вот здесь, к этому тексту, который использует Агей. И я когда смотрел вот на использование этого слова «акарон», я нашел интересный пример, когда это слово используется в книге «Исход», 4 глава, 8 стих. И если вы помните, в этой 4 главе, Господь дает повеление Моисею о знамениях, когда Моисей говорит, вот как народ мне поверит, если я пойду, когда ты посылаешь меня. И тогда Господь обращается к нему, говорит, вот что у тебя в руке? Он говорит, жезл. Вот он говорит, брось этот жезл, жезл превратился в змея. И потом Господь говорит, простри руку, возьми жезл. И Моисей взял этот жезл. И далее Господь дает ему еще одно знамение. Он говорит, положи руку в пазуху. И когда он вынял эту руку, она стала белой от проказа. И вот в 4 главе 8 стихе сказано, Господь говорит, если они не поверят тебе и не послушают голоса первого знамения, то поверят голосу знамения другого. Вот это слово «другое» — это есть «акарон». Буквально его можно перевести «знамение последнего». Но интересно, что в 9 стихе сказано, если же не поверят и сим двум знамениям и не послушают голоса твоего, то возьми воды из реки и вылей на сушу, и вода, взятая из реки, сделается кровью. То есть мы видим, что вроде бы второе знамение должно быть последнее, это акарон. Но еще есть третье знамение, которое Господь дает. И тогда мы понимаем, что смысл этого слова вот в этом контексте не последний, а последующий. То есть Господь дает первое знамение, потом второе знамение, и потом есть третье. И когда мы смотрим вот на вопрос храма, когда мы увидели значение самого слова «последнее», оно не всегда означает окончательно «последнее», а просто последовательность событий. Тогда, когда мы думаем о храме, сколько храмов мы находим, упомянуто было в Священном Писании, мы знаем, что был храм Соломона, первый храм, который был построен в 950 году. Он просуществовал 360 лет, был разрушен Навуходоносором в 586 году. Далее отстраивается вновь храм, и это уже второй храм, который был построен, просуществовал 450 лет, и мы подходим к 70-му году после Рождества Христова, когда римляне разрушают вот этот второй храм. Именно вот этот второй храм, история говорит, что он был осквернен Антиохом Епифаном вот в 168 году, когда и произошло это восстание евреев под руководством Маковеев. И вот здесь вот мы видим, что вот этот второй храм, он к этому времени был восстановлен Иродом Великим, сам Господь наш был в этом храме, и когда мы читаем повествование Нового Завета. Вот это как бы указание на храмы. Но в Священном Писании мы видим указание на еще одни события, которые будут связаны с храмом, которые еще не исполнились. При жизни Иисуса Христа они не исполнились. И поэтому мы читаем вот Откровение 21 глава, в котором указано на храм Бога. Сказано, что в вечности, мы в прошлый раз говорили, что Иоанн говорит, что храма я не видел, ибо Бог вседержитель его. Но в этой же книге Откровения сказано, Господь говорит, побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего. То есть мы видим указание на некоторый духовный храм, который будет существовать. Но кроме духовного храма, мы указание находим и на физический храм, который должен быть и который в настоящее время еще не существует. Вы помните, Иисус Христос об этом говорит в 24 главе Матфея. «Когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет». То есть Христос указывает на Даниила и говорит, что Даниил пророчествовал о мерзости запустения. Иногда связывают вот эту мерзость запустения, как я сказал, с тем, что Антиох Епифан сделал. Он осквернил храм. Но это было до Христа. И Христос говорит, это событие еще не произошло, это только в будущем будет. И мы нигде не видим, что до момента 70-го года это событие произошло. Писание указывает нам на те события, которые будут связаны с храмом и которые еще не произошли. И вот одно из этих событий мы упоминали, вторая книга Фессалоникийцам, о том, что придет человек греха, который сядет в храме, выдавая себя за Бога. Вот все эти тексты, все эти события, они подводят нас к мысли, что когда Агей говорит о том, что слава всего последнего храма будет больше, эти слова о последнем храме не означают, что второй храм – это просто последний храм. Это последний храм в том смысле, что был первый храм, построенный Соломоном, вот теперь второй храм, который отстроен, но Писание показывает, что будут и последующие еще храмы отстроены.
То есть, а последний имеется в виду последний по отношению к предыдущему, а не последний в абсолютном смысле
да.
слова.
В значении последующий, да, последующий храм, который будет построен.
Алексей Тимофеевич, у вас есть что-то добавить по этому вопросу?
Я вполне солидарен и согласен. Брат Андрей дал довольно широкий, обстоятельный ответ на это. Тут только люди говорят, почему участники передачи говорят о каком-то еще храме. То я бы хотел поправить, что не участники передачи говорят об этом храме, как брат Андрей говорил, об этом говорит нам Библия. Мы на это должны основываться, но не на основываться, что мы говорим.
Книга Откровения, вот я вспоминаю еще одно событие, 11 глава, где Даниилу дана трость, сказано «измерь храм». И опять же мы можем сказать, ну, может быть, здесь речь идет о каком-то духовном храме, а не о физическом храме. Но когда там идет описание, сказано вот, что он тростью измеряет храм, и дальше сказано, а внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам, они будут попирать святой город 42 месяца. То есть вот это добавление показывает, это не духовный храм, это не храм на небесах, это храм, который будет попираем язычниками конкретное время, 42 месяца, это событие будущего.
Но если будет этот буквальный храм, и это продолжение мысли нашего слушателя, который позвонил, то он спрашивает дальше, как Христос может прийти в храм, в котором проводилось поклонение Антихристу? Если все будет так, как мы прочитали, о том, что будет мерзость запустения, о том, что на этом месте воссядет Антихрист и потребует себе поклонения, мы знаем, что затем приходит Христос, и неужели Он будет использовать тот же самый храм?
Нам Слово Божие не говорит, что когда Христос придет во второй раз для суда, что Он сядет в храме. Мы читаем Матфея, 25 главе, 31 стих. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, но не в храме». Так что... И второе место мы читаем из Откровения, также повествуется, где он будет сидеть при своем втором пришествии. Читаем из 6 главы, 12 стихи ниже. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет смоквы свои». И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих, и цари земные, и вельможи, и богатые, тысяченачальники, и сильные, и всякие рабы, и всякие свободных, скрылись в пещере и в ущелье гор, и говорят горам и камням, падите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле, и от гнева Отца, не в храме. И второе, и еще... Мы читаем в 16 главе, что перед пришествием Христа вот что произойдет с землею. Мы прочитали из 6 главы и в 16, где читаем 16 глава, 17 стих и ниже. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престолов раздался громкий голос, говорящий, совершилось». И произошли молнии, громы, голоса, и сделалось великое землетрясение, какого не было с тех пор, как люди на земле. Такое землетрясение, так великое, и город великий распался на три части, и города языческие пали, и Вавилон великий воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина ярости, гнева его». И всякий остров убежал, и гор не стало. Это будет перед пришествием Господа. Если ни одна гора не устоит на земле, какое строение или храм, который будет построен, может устоять? То есть на земле не будет вообще строений, когда придет Господь. Это будут величайшие суды и бесы. И тогда Он явится для суда над живыми людьми.
Да, я согласен с Алексеем Тимофеевичем. У нас в Писании нету как бы конкретного или подробного описания, как будет построен вот следующий храм, в котором придет Антихрист. У нас есть указание, что он будет, у нас есть указание, что Антихрист сядет там на престоле. Престол Иисуса Христа, он связан с престолом Давида, и мы знаем, что престол Давида, он не был в храме, Давид был царем. Христос, конечно, будет отличаться по своему положению, в том, что он будет одновременно и царь, и священник, поскольку он священник по чину Мелхиседека, царя, который был одновременно царем и священником. У нас, я сказал, нету описания строения храма Антихриста, а вот строение храма тысячелетия у нас есть. И мы читаем об этом Иезекииль с 40 по 48 главы, очень подробное описание, как будет построен храм, что он будет из себя представлять, как будет идти служение. И поэтому я тоже согласен, что вот этот храм, который будет построен во время Великой Скорби, куда войдет Антихрист, скорее всего, он будет разрушен в конце Великой Скорби. Вот это великое землетрясение, которое произойдет, скорее всего, разрушит. И в отношении нового храма, который будет отстроен в тысячелетнем царстве, вот я нахожу текст Писания, это книга Захарии, 6 глава, с 12 стиха написано: «И скажи ему, так говорит Господь Саваоф, вот муж, имя ему Отрасль, он произрастет из своего корня и создаст храм Господен. Он создаст храм Господен и примет славу, и воссядет, и будет владычествовать на престоле своем, будет и священником на престоле своем, и будет совет мира между тем и другим». То есть мы видим, что вот это пророчество указывает на восстановление нового храма, и сам Господь, Он имеет какое-то отношение, участие к восстановлению вот этого храма тысячелетия. Поэтому я не вижу здесь проблемы в отношении вот осквернения, хотя вопрос действительно хороший в отношении осквернения храма Антихриста.
Я напомню нашим радиослушателям, что в эфире беседа в студии «Радио на пути». Со мной находятся служители евангельских баптистских церквей Андрей Павлович Чумакин и Алексей Тимофеевич Казарезов. Сегодня у нас последняя, 8-я передача на тему «Последнего времени». В предыдущих программах мы затрагивали панораму библейских событий, последовательно рассматривая каждую из тем. Сегодня у нас ответы на вопросы слушателей, и поэтому мы переносимся из одной темы в другую, может быть, немножко не в хронологической последовательности. Ну вот следующий вопрос, который к нам поступил, касается тысячелетнего царства. Наш слушатель хочет знать, в каких телах придут со Христом участники церкви во время его второго пришествия на землю и установления тысячелетнего царства. Ведь предполагается, что они уже будут в новых телах, на них уже смерть, тление, болезнь не будут иметь никакого воздействия. И в каких телах они будут во время этого тысячелетнего царства? И получается ли тогда, если смерть или какая-то часть болезней будет все-таки доступна для землян в это время, означает ли это, что участники церкви, которые придут со Христом, будут в ином положении, имея уже новые тела?
Да, я думаю, что тысячелетнее царство, и мы рассуждали об этом, была целая передача, будет вот таким особо интересным временем. Интересным в том, что в это время будут представители разных периодов одновременно на земле. И мы говорили о том, что здесь будет церковь, здесь будет народ израильский, и здесь будут язычники, здесь будут некоторые воскресших в новых прославных длинных телах, а некоторые будут в физических телах, которые войдут и станут участниками. То есть вот, чтобы опять вот как-то сгруппировать все эти группы, я хочу еще раз перечислить. Церковь, в каких телах будут христиане? В отношении церкви будет только одно изменение – мертвые воскреснут прежде, а мы, живые, изменимся, и вместе с ними восхищены будем на небеса, так говорит Священное Писание. Поэтому восхищение церкви пройдет воскресение умерших и изменение тел живых христиан. Поэтому вот это изменение, которое называется воскресением или изменением, оно преобразит наше тело. И мы рассуждали об этом, о том, что будет тело новое, прославленное, оно будет не подвержено уже изменениям, вот, которые переживает наше физическое тело. И вот церковь восхищена, они придут со Христом и будут здесь на земле. Кроме этого, здесь мы говорили, что воскреснут ветхозаветные праведники. Это тоже будут люди воскресшие, которые тоже будут в новых прославленных телах. Но здесь же, в тысячелетнем царстве, будут люди, некоторые в физических телах, которые придут от великой скорби, которые не покорятся Антихристу, не примут его начертания, и они войдут в тысячелетнее царство, которым царь скажет: «Войдите, благословенные, наследуйте царство», и они войдут туда в физических телах. И вот в период тысячелетнего царства, как мы говорили, будет доступен, иногда будет происходить грех, он будет совершаться именно теми людьми, которые не прошли процесс воскресения. Церковь, воскресшие ветхозаветные святые, они уже не могут грешить, они уже в прославленных телах. Люди, которые войдут в физических телах, да, они в какой-то момент, или новые поколения, которые будут рождаться от этих людей, они, возможно, будут иногда согрешать. Поэтому ответ на этот вопрос, в каких телах будут участники церкви в этот момент, в прославленных телах. И здесь не будет больше никакого другого изменения. Единственное изменение, которое переживут люди, члены Церкви Христовой, это воскресение. И других изменений мы больше нигде не видим описано.
На это апостол Павел отвечает в своей главе первого послания к Коринфянам 15. Ее называют глава или гимн воскресения. Там точно такой же вопрос задает апостол Павел от лица слушающих его или коринфян. «Но скажет кто-нибудь», с 35 стиха, «как воскреснут мертвые и в каком теле придут?» Апостол Павел, как-то кажется, даже, знаете, грубо называет «безрассудный». «То, что ты сеешь, не живет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная плоть у рыб. И есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд. И звезда от звезды разнится в славе, так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душой живущей, а последний Адам есть дух животворящий, но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Вот что пишет нам апостол Павел о телах. И Филиппийцам 3 главе он дополняет эту мысль, также говорит. 3 глава с 20-21 стих. «Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которой Он действует и покоряет себе все». Этот яркий пример нам проиллюстрировал сам Господь своим воскресением.
Я думаю, что этот пример очень важный и наполненный смыслом, потому что евангелисты описывают нам явление Иисуса Христа, воскресшего своим ученикам. Мы читаем о том, что Христос после своего воскресения является своим ученикам. В каком теле Он является? Когда ученики, вы помните, испугались, думали, что это дух, Христос дает возможность прикоснуться и говорит: «Дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня». То есть мы видим описание тела Христа, которое описано как плоть и кости. Он говорит: дух плоти и костей не имеет. То есть он делает различие между духом и том состоянии, в котором Христос воскрес и явился. И мы видим, что Он показывает, доказывает своим ученикам, Он говорит, посмотрите, прикоснитесь, Он даже берет некоторую пищу, вкушает перед ними. И вот этот образ Христа воскресшего, в Его воскресшем теле, вот здесь вот, как мы слышали, текст Писания показывает, Павел говорит, что и наши тела будут воскрешены, и наши тела будут сообразны славному телу Его. Вот это славное слово Павел добавляет здесь. Вот в таком теле мы будем явлены. Христос придет на землю, Он будет царствовать в тысячелетнем царстве, в этом воскресшем теле, в котором Он являлся своим ученикам, и христиане точно так же, таким же образом, подобно славному телу Его, будут воскрешены и будут участниками тысячелетнего царства.
Христос говорит о телах святых, что они будут как солнце сиять. Даниил об этом также говорит в своей 12 главе. «И разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие многих к правде, как звезды навеки навсегда». Вот нам коротко сообщается, каковы будут славные тела. Так как наш Господь, когда был уже прославлен после вознесения на небо, и когда Он встретил Саула, противника своего, идущего в Дамаск, Он уже не такого был, как был 40 дней на земле. Но сияние славы тела его было таково, что апостол, или в то время гонитель церкви Саул, он потерял, лишился даже зрения. Так Господь нам говорит в 12 главе Матфея и Даниил, что святые будут вот так приближены.
И здесь удивительно, план Божий открывается. Посмотрите, сущность вечности. Бог дарует возможность сыну своему, чтобы была невеста, церковь будет создана. И вот когда мы рассуждаем о конечном состоянии церкви, нам описано это в различных образах. Один из образов церкви, мы знаем, это тело. И как в теле есть различные члены, Писание говорит, так вот и мы составляем одну церковь. Но с другой стороны, мы находим указание, что каждый спасенный христианин, он будет обладать своим прославленным телом. То есть мы не просто будем образовать вот некую единую массу, так сказать. Мы будем в составе тела, мы будем в составе невесты, и в то же время мы будем обладать своими прославленными телами. Будет сохраняться какая-то индивидуальность. И в книге Откровения дается обетование, Господь говорит, «Я буду ему Богом». То есть будут прямые отношения между индивидуальным человеком и Богом, и в то же время будет вот это особое единство, составляющее церковь, составляющее тело Иисуса Христа. Будет тело Христово, и в то же время я буду обладать своим прославленным телом. Это будет тело, подобное телу Иисуса Христа, как мы сказали.
Что ж, эти ответы, основанные на Слове Божьем, говорят о том, что есть вещи, которые, может быть, еще не ясны или скрыты от нас, но, тем не менее, если мы доверяемся Богу и Его Слову, то мы знаем, что нас ожидает светлая вечность, как бы там ни было, то есть, как бы действительно все это ни выглядело, есть вещи, которые нам еще непонятны и не ясны до конца, но, доверяясь Богу, мы можем смело идти вперед, зная, что Он приготовил для Своих самое лучшее. Дорогие друзья, я напомню, что в эфире беседа у микрофона «Радио на пути». В студии у меня Вадим Гетман, я ведущий этой радиопередачи. Находятся братья-служители евангельско-баптистских церквей Андрей Павлович Чумакин и Алексей Тимофеевич Казарезов. Последняя передача, программа номер 8, посвященная последнему времени, времени последних событий, о котором говорит Библия. Дорогие братья, давайте поговорим немножко об Израиле. Вы знаете, недавно один мой друг написал письмо другому моему другу, который находится в Израиле. Вот этот первый друг хотел посетить, ну, как его обычно называют, Святую Землю, хотел посетить те места, по которым ступал наш Спаситель, и происходило большинство библейских событий. И вот он спрашивает у моего друга, который живет в Израиле, когда лучше приехать, какое время лучшее для посещения. Я приведу выдержку из того письма, которое он получил в ответ. И он пишет, если вы смотрите новости из нашего региона, хотя, насколько я знаю, их показывают, если и показывают весьма выборочно в Соединенных Штатах, то вам стоит еще раз пересмотреть ваше решение. В данный момент Иордания ведет нерегулярные, но все же боевые действия по защите своих границ от побочных явлений сирийской гражданской войны. в Египте только что произошла революция, и новая власть только устанавливает свои порядки, которые, судя по всему, весьма отличаются от порядков при прежнем режиме. В последние дни Египет ввел свои войска на территорию Синайского полуострова в противоречии условиям мирного соглашения с Израилем с целью установить государственный контроль над огромной территорией, попавшей в руки террористов. А в связи с тем, что существует реальная угроза того, что Израиль при поддержке США нанесет превентивный удар по иранским ядерным объектам уже в ближайшие недели, и в результате может начаться серьезный, как минимум, региональный конфликт, я, пишет мой друг из Израиля, я бы настоятельно рекомендовал вам воздержаться от посещения Святой Земли. Ну, возвращаясь к этим событиям и к тому, что Израиль и вообще Ближний Восток является такой горячей точкой уже много лет, что можно сказать об этих последних событиях? Являются ли они индикатором приближения пришествия уже вот в скором будущем? Часто Израиль называют Божьими часами. Значит ли это, что тогда, когда мы смотрим на Израиль, мы можем прийти к каким-то определенным выводам, если мы анализируем те события, которые происходят с ним? Если это так, то что вот эти события уже означают?
Я бы сказал, что эта фраза, что Израиль — это Божьи часы, ну, наверное, она правильная. Но нам надо понимать, что мы подразумеваем под Божьими часами, ведь в те древние времена не было часов в нашем понимании, вот как мы сегодня пользуемся ими. И это Божьи часы, на которых стрелки двигаются очень медленно, потому что и даже на наши часы посмотреть, мы не видим движения часовой стрелки. Тем более, вот эта стрелка израильского народа, она показывает, она двигается, но не всегда так легко заметить это движение. И вот посмотрев на какие-то определенные события, же определить указание пророческое. Я согласен, что нам нужно, как изучающим Слово Божие, смотреть, наблюдать за тем, что происходит в Израиле, за теми событиями. Почему? Потому что сам Христос побуждает нас, чтобы мы это делали. И в Священном Писании, если вы помните, в 24 главе Матфея так сказано, он говорит: «От смоковницы возьмите подобие, когда ветви ее становятся уже мягкие, пускают листья, то знайте, что близко лето. Так как вы видите все сие, знайте, что близко при дверях». То есть Господь дает нам определенный образ смоковницы и говорит, когда смоковница начинает расцветать, почки пускает, это указывает о том, что приближается весна. И образ смоковницы, если мы смотрим вот на Новый Завет и на Ветхий Завет, мы видим, что это образ израильского народа. Еще в Ветхом Завете, в книге Осии, мы читаем 9 глава, 10 стих, Господь говорит: «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице». Вот эти два образа. Образ винограда – это образ израильского народа, и образ смоковницы – это также образ израильского народа. Поэтому образ смоковницы вот в Новом Завете, он указывает на Израиль. Помните эту историю, когда Христос подошел к смоковнице и не нашел на ней плода, и проклял ее, и сказал, что не будет на тебе плода вовек. Вот толкование этой истории, оно показывает на то, что Иисус Христос, это было после его входа в Иерусалим, после очищения храма, когда первосвященники и книжники вознегодовали на то, что совершил Христос, и потом происходит вот это событие, связанное со смоковницей. И я считаю, что это указание на израильский народ, указание на то, что Израиль не приняли Иисуса Христа. Поэтому смоковница, как образ израильского народа, это важные часы, которые показывают вот состояние, положение времен. И как Христос говорит: смотрите на почки, когда они начнут расцветать, для того, чтобы увидеть это состояние. Поэтому вот образ часов у меня вот как-то связан больше с образом дерева, с образом смоковницы, которая может дать нам определенные указания на то, что происходит.
В прошлых наших передачах мы просили слушателей, по слову Господню указывали, чтобы не смешивать народ еврейский и церковь. Это две различные категории народов у Господа. Сегодня церковь созидается Господом из всех колен, племен, народов и языков. Народ еврейский сегодня пока еще, как уже сегодня напоминалось, доколе не войдет полное число язычников. Народ еврейский пока еще как в стороне у Господа. Но с ним происходит то, что, о чем уже говорил брат Андрей Павлович. И я хочу с 21 главы Луки прочитать. Здесь Христос также, это параллельная глава 24 Матфея, 13 Марка. Он, когда говорил о больших событиях, а потом сказал, и сказал им притчу. Посмотрите на смоковницу и на все деревья. Когда они, то есть все деревья, уже распускаются, то, видя это, сами знаете, что уже близко лето. Так что нам не один Израиль говорит о последнем времени. Он говорит, и все деревья. Я еще, учась в школе до войны, то карты географические были совершенно другими, как сегодня. Африка была раскрашена всего в три цвета. Это колонии были Франции, Англии и третьей страны, по-моему, Испании. Сегодня Африка, посмотрите, раскрашена как павлиний хвост. Каждый малейший народ, он получил свою самостоятельность, подобно тому, как при наступлении весны, зимой под покровом снежным все покрыто одинаково. Во время весны каждое растение, оно живет самостоятельно. Так и здесь. Поэтому не только нам Израиль это указывает, он особенно указывает. И об Израиле мы знаем, Слово Господне имеет всегда определенные времена, сроки. Мы видим, Аврааму сейчас подсказал, 400 лет твои потомки будут в порабощении. Вавилон разрушил Иудею, Иеремия сказал, 70 лет будет плен. Даниилу Господь открывает, сколько времени определенно народу еврейскому вообще жизни на земле. Когда выйдет закон о восстановлении храма и так дальше, пройдет столько, придет Христос, то есть точно указаны времена. И сегодня мы знаем, что Господь подготавливает свой народ Израиль к этим последним 7 годам после восхищения церкви. Поэтому нам Израиль сегодня очень много говорит, так как он начал оживать с 1948 года. Они желали это, все эти 2000 почти лет стремились туда. И только в 1948 году им отделили часть их страны. Они приехали туда, часть поселяется, и теперь видим там все это представление. То есть смоковница распускает свои ветви.
Я вспоминаю слова Моисея, которые записаны в книге Второзакония в 4 главе. И для того, чтобы вот посмотреть на эти часы, как мы сказали, что Израиль это часы, которые показывают определенные периоды, определенные события, которые совершаются. Вот в 4 главе Моисей обращается к народу израильскому. И в этих словах мы можем сейчас, уже анализируя то, что произошло, увидеть вот это движение стрелок часов, те события, которые происходят. Это 4 глава книги Второзакония, я прочитаю 23 стиха. Моисей говорит, «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и чтобы не делать себе кумиров, изображающих что-либо, как повелел тебе Господь Бог твой, ибо Господь Бог твой есть огонь поедающий, Бог-ревнитель. Если же родятся у тебя сыны, и сыны у сынов твоих, и долго жив на земле, вы развратитесь, и сделаете изваяние, изображающее что-либо, и сделаете зло сие перед очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю для наследования, которое вы переходите за Иордан. Не пробудете много времени на ней, но погибнете, и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, которым отведет вас Господь, и будете там служить богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят, и не обоняют. Но когда ты взыщешь там Господа Бога твоего, то найдешь его, если будешь искать его всем сердцем твоим и всей душою твоею, когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя,
Впоследствии времени ты обратишься к Господу Богу твоему и послушаешь гласа Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, который Он с клятвою утвердит им». Вот в этом прочитанном тексте я нахожу 7 пророчеств, которые даются Моисеем. И я бы сказал, что это 7 вот этих движений стрелки на этих часах. Вот посмотрите, первое, что Моисей говорит, что народ нарушит завет. И так Моисей обращается и говорит, что берегите, чтобы не забыть вам завета. Вот первое движение этих часов на этом циферблате Израиля, народ нарушил завет. Мы видим, что это произошло. Моисей сказал, и они отверглись Господа, они нарушили этот завет. И дальше мы видим, Моисей говорит второе пророчество, что они уведены будут из земли, если это произойдет. И так Моисей сказал, что «Ибо Господь есть огонь поедающий, и что вы не будете на этой земле». Вот это второе движение этой стрелки. Народ уведен из земли, и это произошло. Мы считаем, что это произошло. Третье, что я нахожу здесь, что они будут рассеяны. Сказано, и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе. То есть народ потерял землю. И мы читаем в истории, говорит, 722 год, когда было падение Северного государства, потом 586 год, когда было падение Иерусалима, и народ рассеян по всей земле. Вот с того момента, когда произошло эти разрушения этих двух царств, на протяжении 1900 лет народ израильский находился в рассеянии. И вот Алексей Тимофеевич упоминал эту важную дату, 1948 год, когда через 1900 лет вот этого рассеяния народ был собран, и страна была образована, израильский народ был образован. И четвертое пророчество сказано: «Вы будете в малом числе между народами». И это происходит, это действительно, вот даже в настоящее время, когда мы сравниваем арабов и евреев, чисто по количеству, мы знаем, что и арабы, и евреи, это все наследники Авраама. Если арабы идут от Измаила, то евреи идут от Исаака. И поэтому в этом числе, вот если сравнить арабов, в настоящее время где-то 300 миллионов арабов. И если сравнивать с евреями, 15 миллионов евреев. Господь сказал это пророчество, что вы будете в малом числе между народами, которым отведет вас Господь. И это стрелка, это показывает исполнение пророчеств. Дальше мы видим, что Моисей говорит, что «и будете там служить богам, сделанными руками», то есть идолопоклонство. Придет, и в израильском народе это будет видно. И мы видим, что это было в народе израильском. Интересный момент, что после Вавилонского плена мы уже не находим, что израильский народ служили идолам, вот сделанными руками человеческими. Но в то же время мы можем сказать, что Библия говорит об идолах не только в форме вот статуи каких-то или каких-то изображений, но материализм. Это тоже идол, которому может служить человек. И я бы сказал, что после Вавилонского плена очень многое количество евреев вот именно этому идолу служит. Статистика говорит, что в настоящее время 8% евреев – это агностики, которые не верят в Бога, которые вообще не верят ни в какие, ни в существование Бога. И мы видим, что вот это событие, вот эта стрелка часов, она тоже показывает нам свершение. И другой момент, который мы видим, шестое пророчество. Моисей говорит, что это гонение. Евреи выживут гонения. Несмотря на все рассеяние, несмотря на все преследования, народ сохранится. Он не будет уничтожен полностью. Я бы сказал, что вот это пророчество, это, наверное, самое вот такое важное доказательство существования Бога. Посмотреть на народ израильский, посмотреть на евреев, сколько гонений они пережили, сколько было целей у различных людей уничтожить этот народ, и они выжили, они остались. Я бы сказал, что в настоящий момент вот каждый еврей, с которым мы можем встретиться, это свидетельство верности Бога. Бог сказал, что это исполнится, и это происходит, несмотря на все старания сатаны уничтожить этот народ. И вот последнее, 7-е пророчество, Господь говорит через Моисея, что Господь Бог твой есть Бог милосердный. Когда ты будешь в скорби, когда постигнет тебя последнее время, ты обратишься к Богу твоему и послушаешь гласа Его. Вот это последнее движение стрелки, когда народ израильский обратится к Богу. И мы говорили о том, что это произойдет в конце великой скорби, будет великое покаяние народа израильского. Поэтому я вот так воспринимаю эти часы. Мы действительно должны смотреть на то, что происходит в Израиле, на события, которые там совершаются, и это показывает исполнение Слова Божия. Если смотреть вот в настоящее время то, что происходит, ну, с одной стороны, я бы сказал, что в Израиле очень большой интерес к постройке храма. И вот в настоящее время там есть целый институт, который занимается этим вопросом, и я смотрел вот на этот веб-сайт, на котором дается информация об этом институте, и на этом веб-сайте очень много информации. Готовы все сосуды для храма. Вот в буквальном смысле, в буквальных размерах по тем описаниям, которые должны быть готовы все сосуды. В 2007 году была сделана золотая табличка, которая должна быть на голове первосвященника. Минора, то есть светильник, который должен быть в храме находиться, он готов. Даже даются описания, что 92 фунта золота было использовано, 2 миллиона долларов стоит вот этот светильник. Он готов, он находится там, в этом институте. Стол для хлебов предложения уже готов, и он уже сделан. То есть мы видим вот этот интерес к строительству храма. Заготавливаются материалы, и я читал интервью с директором этого института, это Шаим Ричмонд. Он сказал, что у нас в настоящее время есть все, чтобы построить храм в настоящее время, прямо сейчас. Все готово для этого. Проблема, почему храм не строится, это больше проблема политическая. Государство Израиль не позволяет, чтобы началось строительство, не дают, чтобы это сделано. Хотя есть вот различные движения, которые камни готовят, которые пытаются начать это строительство, но не даются, потому что мусульманские законы не позволяют, чтобы велись археологические раскопки вот на том месте, где должен быть храм. То есть для нас вот все эти события, которые связаны с интересом постройки храма, с теми волнениями, которые происходят, они действительно являются указанием на этих часах. Арабо-израильский конфликт – это, конечно, очень большое событие, которое показывает вот это нарастание ненависти, показывает нарастание вот этого противостояния. И я думаю, что вот эту проблему арабо-израильского конфликта, наверное, сможет решить только Антихрист.
Я вспомнил один пример о том, как, кажется, Наполеон у кого-то из своих подопечных, советников спросил: «Дайте мне одно доказательство существования Бога, которое можно было бы выразить одной фразой или даже одним словом». И этот человек, не растерявшись, сказал: «Евреи – это существование еврейского народа, неистребимые евреи», – так он сказал тогда. Израильский народ – это обширная тема, и, может быть, Господь позволит, что в будущем мы вернемся к ней в наших передачах. У нас остается несколько минут до конца, и еще один вопрос, я надеюсь, мы успеем на него ответить тоже. Один из наших слушателей просит, чтобы мы заглянули в 8 и 9 главы книги Откровения. Там говорится о трубах, и так вот в Откровении 8.11 есть такие слова о том, что будет звезда полынь, от которой стали горькими треть вод. И многие считают, что это пророчество об аварии атомной электростанции в Чернобыле, на Чернобыльской АЭС в 1986 году. И я сам помню, потому что тогда еще жил на Украине, что многие приписывали это пророчество, связывая его, потому что полынь и Чернобыль — это то же самое слово, кажется, по латыни, думая, что именно там об этом говорится. Что можно об этом сказать, братья?
Об этом можно сказать, друзья дорогие, со времени Чернобыльской катастрофы произошло сколько лет? С 86-го?
Более 30.
А все это должно произойти 6-7 печатей, 7 труб и 7 чаш в течение всего 7 лет. Если это третья чаша была, при ней что толкует Чернобыльск, где остальные бедствия. Одно это время уже опровергает это толкование. Я помню об этом толковании даже среди нашего братца баптистского. Я вас спросил бы, братья, что вы делаете? Потом мы находим в Откровении 1 глава, 1 стих. И 22 глава, 6 стих, два стиха параллельных, что Откровение говорит нам не о том, что будет во время церкви, а о том, что будет после. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И кончается откровение этим же стихом. «И сказал мне сии слова верны истины, Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре». Поэтому откровение – это книга не тому, что произойдет во время церкви, а тому, что произойдет после церкви. Для церкви в откровении всего первых три главы.
Да, я согласен. Я тоже не считаю, что вот этот текст Откровения 8.11 говорит о Чернобыле по нескольким причинам. Первая причина, вот Алексей Тимофеевич указал, это общая система последних событий и нашего понимания того, что описано в книге Откровения. И две другие причины, это описание самой причины, вот что произошло в 8.11, сказано, большая звезда упала. И в Чернобыле мы не находим, что небесное тело упало. И последствий. И последствия, которые мы находим в 8.11, там сказано, что многие из людей умерли от вод, потому что третья часть вод сделалась полынью. Мы нигде не находим этих последствий в мировом масштабе после Чернобыля. Да, у нас есть описание, хотя вообще описание последствий Чернобыля самые разнообразные. Вот где-то говорится, что 56 человек умерли, а 4000 человек заразились раком щитовидной железы. Где-то говорится, что 50 тысяч человек пострадали. Где-то говорится, 273 тысячи я нашел. Но последствий мы не видим тех, что были описаны вот в книге Откровения. Поэтому я не воспринимаю, что это буквально исполнение Чернобыля.
Время нашей передачи неумолимо движется вперед. И нам остается в конце этой серии поблагодарить всех наших друзей за то, что вы активно участвовали, слушали эту радиопрограмму, задавали нам вопросы, нам поступали несколько звонков от вас и последние слова, пожелания от наших гостей.
Я хотел бы пожелать всем радиослушателям из последней книги Откровения, где Господь говорит: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною». В свете последних событий готовится к этому пришествию. Писание говорит, святой да освящается еще. Поэтому, когда вы слышите о том, что произойдет в будущем, проверяйте свое состояние перед Богом. Писание говорит, нам необходимо быть готовыми, раскаяться перед Господом в своих грехах, стать частью церкви, стать учеником Иисуса Христа и ожидать Его пришествия. Да благословит вас Господь действительно быть в таком состоянии.
С вами была передача «На пути». Всего доброго. Да благословит вас Господь. До свидания.
До свидания.
До свидания с Богом.